У ефіры «Радіо Свабода». У Мінску 9 годин у вечера. Тут Алина Радкевич. Основные події дня. Александр Лукашенко заявил у интервью испанской прессе, что Евразвяз пропонувает непримальные умовы для диалогу с Беларусью. Гомельский КДБ припинил следство у дочинении до активистов «Молодого фронту». У Варшаве отбылась уличная импреза с нагоды дня на родину Александра Казулина. Президиум Академии наук принял постанову об долучении Института литературы до Института мовознавства и створении одиного института. Комментуючи разгон маршу незгодных у России, белорусские политологи отмечают, что Россия проходит той самый шлях, что и Беларусь. Это и другие темы в программе после выпуска новинок.
Далее у пражской студии Татьяна Поклад. Подеи у свете. Президент России Владимир Путин заявил, что за отмовой АБСЕ послать назиральников на парламентские выборы у Россию стоять Злученные Штаты Америки. Поводле Путина, он мае известки, что решение Бюро демократичных институтов правов человека АБСЕ не досылать назиральников в Россию было принято поводле рекомендации Державного департамента США с метой позбавить российские выборы легитимности. Тем часом Еврокомиссия, парламентская ассамблея АБСЕ серьезно занепокоенные арештами организаторов и удельников акции оппозиции в России. Отповедную заяву зробил генеральный секретарь парламентской ассамблеи АБСЕ Спенсер Альвер, який прибыл в Москву для назирания за выборами. Сербия не соступит ни в одной пяди своего краю Косово, заявил премьер-министр краины Ваислав Каштуница. Заява прогучала напередодні опошнього раунду перемовов, які починаються у Австрии. Президент Пакистану Парвез Мушараф на этом тидні складе з себе повномоцтвы головнокомандуючого и прийме присягу як громадянская особа. У Багдаді забитая сім'я відомого іракського журналіста, як повідомив сам Дея Аль-Каус, в неділю в його дом уварвалися 4 озброєних бойовиків і розстріляли 11 членів його сім'ї, у тим ліку 7 дітей. Китай купляє у Франції 2 ядерні реактори, а по зділці на суму 8 мільярдів євро було обвіщено під час візиту у Пекін президента Франції Ніколя Саркозі. У двох паризьких пригородах тим часом відбулися сутикнення поміж поліцією і групою молоді. Хвилювання спровокувало смерть двох підлітків, які сьогодні вночі на скраденому мотоциклі сутикнулися з поліцейською машиною. Парламентські вибори у Хорватії не виявили явного переможця. Поводле попередніх звісток, обидва головні суперники, керуючи Хорватський демократичний союз і опозиційні соціал-демократи, отримали по 60 депутатських місців. Це був випуск новин у наступний про півгодини і сочите за подіями у інтернеті. Адрес свобода.орг.
У ефіри «Радіо Свобода» у пражской студії Аліна Радкевич. А зараз про події в Білорусі і світі більш подробязно. Александр Лукашенко лічить, что Евразвяз выставляет непримальные умовы для диалога с Беларусью. Европа не хочет нормализации дочинения с Беларусью, потому что они далеко зашли и сегодня не могут выйти из этого, захававши твар, заявил сегодня керавник Беларуси у интервью испанской газете «Эль Паис». Хопить рашучести Евразвязу это зарабить, то мы будем сидеть за одним столом, вести диалог, как быть ближайшими. Мы этого хочем, але Евразвяз этого не хочет и выставляет непримальные умовы, сказал керавник Беларуси. Один из организаторов европейского маршу, наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич, отзначает певный прогресс, коли поравновывая эту заяву Лукашенко с ранейшими, к шталту «Я свою Украину за цивилизованным светом не поведу».
Ну, это гандель, и тут все козыри, в принципе, у Евразвязу, бо головный козырь Евразвязу – это евро. И в этом смысле не Евразвязу треба думать, чем оплатить газ, як топить квартиры. Эти проблемы подпирают Лукашенко. Тому я думаю, что Евразвязу треба демонстрировать щирую усмешку, протянутую руку, сказать про необходимость дальнейшего диалога, а лишь на умовах и в первую очередь вызволения политвязням треба стоять твердо.
Сказал в интервью «Свободе» Виктор Ивашкевич. Минул год, як обвестили новую политику Евразвязу дотычно Беларуси. Евразвяз зробил выгодные экономичные и гуманитарные пропановы народу Беларуси, коли белорусские улады вызволять политвязню, демократизуют выборшую систему и будут выконывать іншие забавязания. Тим часом Гомельська регіональна управа КДБ припинила кримінальну справу супраць молодівих активістів Кирили Атаманчика і Андрія Цянюти. Цянюта отримав ліст за підписом слідчого регіональної управи КДБ Дмитрія Седлярова, де сказано, що попереднє дослідування кримінальної справи об діяльності незареєстрованої організації «Молодий фронт» припинено, я цитую, «за немагчимості провести слідчі дії». Як лічить Цянюта, хочуть за все, це зв'язано з тим, що некоторі молодіві активісти Гомельщини, яких сьоліта викликали у КДБ, з'їхали вчитися поза межі Білорусі. Сам Андрій Цянюта у справі «Молодого фронту» фігурує у якості підозрюваного.
Я не лічу, що я удільничаю у «Молодому фронті». Зробили у квартиру піратрус і конфіскували мій комп'ютер і некоторі документи, які я знайшов. Я цікавлюсь «Молодим фронтом», їхньою історією.
Цянюту некілька разів викликали у КДБ на допит, примусили його проходити і психіатричну експертизу. Припинення справи супраць молодофронтовців коментує пресовий секретар незареєстрованої організації «Молодий фронт» Тетяна Шапуцька.
І ми лічимо, що це добрий знак, який показує, що санкції США та резолюція ООН подіяли, і зараз вони просто не ведуть, що робити з хлопцями.
Сказала у інтерв'ю «Свободі» пресова секретарка «Молодого фронту» Тетяна Шапуцька. Сьогодні у Варшаві відбулася вулична імпреза з нагоди дня народину Олександра Казуліна, якому 25 листопада сповнилося 52 роки. У центрі столиці на території Варшавського університету сябри ініціативи «Вольна Білорусь» роздавали ульотки з інформації про Олександра Казуліна, а так само у імпровізованій туремній камері частували ахвотних тортом. Говорить удільник хепенінгу «Білорусь», який живе у Варшаві, Ігор Криштон.
У поляків дуже подробне, що відбувається сьогодні на Білорусі, ну, коли так можна сказати, було раніше за воєнним станом на початку 80-х років. І ось під час цієї акції і інших поляки підходять і говорять, що вони все це ведають, що вони це пережили і перемогли, і нам того жадають, і ведають, що... Ну, уже хутка гэты час, калі на Беларусі пераможа дэмакрат.
Беларус, які жыве ў Варшаве, Ігар Крыштон. Арганізатар акцыі Ігнасій Німчыцкі сказаў нашаму радыё, што ягоная арганізацыя будзе рознымі, таксама і нестандартнымі спосабамі працягваць нагадваць палякам пра палітзняволеных у Беларусі. Александра Казуліна, якому учора, нагадаю, сповнілася 52 гады, віншують у званках на свабоду і нашы слухачы.
Я веру в вам, Саша Казулін, что вы их должны победить на радость родной Беларуси. У вас день рождения, и моя семья и друзья желаем мощного здоровья и быстрейшей встречи на площади Костюся-Калиновской и досрочных выборов нашего руководителя родной Беларуси. Еще раз вам мощного здоровья, народ с вами.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
На телефоне и проз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд ваших дзвонкоў на свабоду слухайце хвілінаў праз 15. У выходныя ў Маскве і Санкт-Петербургу адбыліся акцыі апазіцыі «Марш нязгодных», жорстка разагнаныя сіламі правапарадку. Сотні чалавек былі затрыманы, адзін з кіраўнікоў руху «Другая Расія» Гары Каспараў быў асуджаны на 5 сутак адміністрацыйнага арышту. З працягам тэмы Юрый Дракахруст.
Абедзве акцыі не былі санкцыянаваныя ўладамі. У Москве в субботу приблизно 3000 удельников маршу неозгодных собрались на проспекте Сахарова. Яны тримали плакаты «За Россию супроть Путина, не выбором без выборов». Яны спробовали пройти до будинку центр выборкама у центра городу. Отбылась и сутычка с милицией и ОМОНом. Был затриманный один из керовников руху «Другая Россия», был и чемпион свету по шахматах Гары Каспаров. У той же день он был осужден до 5 суток административного арышту по обвинувачиванию в проведении несанкционованного митингу и супротиве милиции. Подчас митингу в Москве Каспаров заявил:
Ясно, что если этот режим сохранится на какой-нибудь маломальский долгий срок, то это угрожает вообще существованию России. Поэтому, с нашей точки зрения, главная задача – это демонтаж режима, режима коррумпированного, преступного, лживого.
На наступный день у неделю не меньше брутальный разгон акции оппозиции отбылся в Санкт-Петербургу. Удельники акции, коля 500 человек, несли только белые гвоздики, як знак своих мирных намеров. Про спевный час до демонстрантов долучились люди, которые узняли черный стяг с серпом и молотом. Милиция одразу затримала их, а потом начала хапать інших удельников акции. 10 человек были сбиты, у тем лику один из керовников партии СПС Леонид Гозман. Поводле разных звесток, от 100 до 200 человек были затриманы. Серед затриманных были первые и другие номеры федерального выборчего спису СПС, старшиня партии Никита Бялых и Борис Немцов. Хутким часе они были вызволены без складания протоколов. У наступную неделю у России отбудутся выборы в Державную Думу. Поводле фонду «Общественное мнение» 63% набирает «Единая Россия», 10% коммунисты, столько же ЛДПР. Под пытанием переодоления барьера у 7% партии «Справедливая Россия». Поводле опытания у центру имя Юрия Лявады барьер переодолеть на гул только две политичные силы. «Единая Россия» на чале с Путиным 67% и коммунисты 10%. «Вашингтон-Пост» у сегодняшнем редакционном артикуле выказывает удивление, чему российская улада, користаючися такой поддержкой, так непропорционально уживая силу, как это было у минулые выходные в Москве и Санкт-Петербургу. «Откуль такая боязнь своего народу?» – пытает газета. «Вашингтон-Пост» в якости иллюстрации загадковой российской души приводит даденное опытание, проведенного Лявада-центром на замову нашего радио. Поводле опытания, две третины российцев не верят, что думские выборы будут свободными и справедливыми, однако боль за полову опытанных с оптимизмом глядеть в будущую.
Рассказывал Юрий Дракохруст. Як комментуют разгоны оппозиционных уличных акций на передодні парламентских выборов у России белорусские политики и политологи, высветляла Ганна Соус.
Про разгон оппозиционных массовых акций у России напередодні парламентских выборов фактично ничего не поведомили белорусские официальные сродки массовой информации. Депутат Палаты представников Беларуси Игорь Котляров про затримание и сбитие российских лидеров оппозиции упершиню почув от корреспондента Радио Свобода.
Смотрел телевизор, но ничего я не видел.
Ну там и Немцов, и Белых были затриманы депутаты.
Первый раз слышу об этом. Насколько мне известно, ничего подобного не происходит. Во всяком случае, я внимательно слежу, и телевидение российское об этом не показывает. А то, что различные политические силы стремятся показать, что они смогут решить проблемы, которые стоят в российском обществе, это правильно. И все демонстрации, разрешенные законом, должны проходить в рамках закона.
Депутат Палаты представников Сергей Костян так само ничего не чул про гвалтовные разгоны акции протеста у России. Что до самой кампании парламентских выборов?
Как они так приняли, так и делают. Каждый волен делать, что хочет в своей стране. На то она и демократия.
Лидер партии БНФ Вінцук Вяшорка дає наступні оцінки.
Зламаная рука Леоніда Гозмана – это символ звериного обличчя российского путинизма. Вонковая политика отражения империализма новыми инструментами, внутренняя политика – поступовое, але неухильное усталевание диктатуры. Таких разгонов еще на попередних российских выборах не было. Еще не смели арештовывать лидеров оппозиционных партий, ломать им руки. Теперь уже смеют. Далее будет только горше.
А вот какие аналогии проводит один из лидеров белорусской социал-демократии Микола Статкевич, которого осудили на 2 года обмежевания воли за организацию уличных акций протеста супраць фальсификации выников референдуму и парламентских выборов 2004 года.
Это аналогия с любой автократией. Там, где от народа улада начинает проходить до одного человека, або до обмежеванного кола людей, логика завсёды одна и тая. Спочатку людей позбавляют возможности бачить. Это значит тиск на сродки массовой информации. Потом их обирают реальные возможности обирать уладу. А потом у них обирают возможность навод публично протестовать.
Повод для политолога у Владимира Мацкевича Россия проходит той самый шлях, что не так давно прошла Беларусь.
Тому ничего дивного у тым, як отбывается зараз предвыборчая кампания, в России нема. На жаль, треба констатовать, что прозаходная, продемократичная политическая оппозиция у России сгубила и свой электорат, и какие-нибудь рациональные, разумные пропановы для российского электората. И на сегодняшний день амаль безальтернативность российской политики існуе, может быть, окромя такого выключения, ну, якого в Беларуси нема, это уплывовая коммунистичная партия.
палітолог Уладзімір Мацкевіч. Меркаванне беларускіх палітыкаў і палітолагаў адносна разгону апазіцыйных вулічных акцыяў напярэдадні парламенцкіх выбараў у Расіі збірала Ганна Соус. Чым, на вашую думку, выбарчая кампанія ў Расіі адрозніваецца ад такой кампаніі ў Беларусі? Меркаванне слухачоў мы чакаем па тэлефонным нумары 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко лічыць, што еўрапейскі звяз прапаноўвае непрымальныя ўмовы для дыялогу з Беларусю. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю гішпанскай газеце «Эль Паіс». Гомельскі КДБ прыпыніў следства ў дачыненні да актывістаў Маладога фронту Андрэя Цянюты і Кірыла Атаманчыка. У лісце з КДБ на адрас Андрэя Цянюты сказана, што папярэдняе даследаванне крымінальнай справы аб дзейнасці арганізацыі прыпынена з-за немагчымасці правесці следчыя дзеянні. Сёння ў Варшаве адбылася вулічная імпрэза з нагоды дня народзінаў Александра Казуліна. Студэнтаў Варшаўскага універсітэту накармілі турэмным тортам. Каментуючы разгон маршу нязгодных у Расіі, беларускія палітолагі адзначаюць, што Расія праходзіць той самы шлях, што і Беларусь. Прэзідыум Акадэміі навук прыняў пастанову аб далучэнні інстытуту літаратуры да інстытуту мовазнаўства і стварэнні адзінага інстытуту. Вы слухаеце Радыё Свабода. Начальнік аддзелу ідэалагічнай работы Бабруйскага гарвыканкаму Александр Маркачоў пісьмова папярэдзіў рэдактара недзяржаўнай газеты «Бабруйскі кур'ер» Анатоля Санатенку. Ідэолаг вінаваціць недзяржаўную газету ў аднабаковым і скажоным асвятленні гарадскога жыцця. Рэдактар газеты абвінавачанняў не прызнае.
Нагодай для папярэджання стаў артыкул свята, якое сышло ў мінулае. Ён быў прысвечаны святкаванню бабруйскай гадавіны кастрычніцкай рэвалюцыі. Аўтарка артыкулу Ірына Ўласава назвала святкаванне мітынгам. У ідэалагічным аддзеле ўгледзелі ў выкарыстанні гэтага слова парушэнне, бо афіцыйнае мерапрыемства называлася ускладаннем кветак адказнымі асобамі да помніка Леніна. Анатоль Санатенка не згодны з прэтэнзіямі ідэалагічнага аддзелу. Ён перакананы, што пакараць бабруйскі кур'ер вырашылі высокопоставленные чиновники, а спадар Маркачоў только выконывая ихную волю.
Просто оказалось так, что мы на священные символы наступили нынешнего белорусского государства. Эти символы являются также идеалами юности многих из белорусских чиновников. Также являются основанием белорусской государственной идеологии. Власти местные посчитали, что мы уж очень идеологически неграмотны, и по-видимому стоит нас наказать.
Меркуя, редактор «Бабруйского курьера» Анатоль Санатенко. В идеологичном отделе запевнивают, что не собираются закрывать недержавную газету. Ей только попередили про то, что нельзя сказать информацию.
Ну, это полная глупость. Мы очередной раз их предупредили. Они воспользовались доводами и домыслами своего нештатного корреспондента, который неправильно истолковал проведение общественно-массового городского мероприятия. Когда решением горосполкома проводится всего лишь возложение, и когда он трактует проведение массового мероприятия митинг, это же разные вещи.
Зазначая начальник идеологичного отдела Александр Маркачоў, про выявленное бабруйским курьером порушение идеологичный отдел поинформовал меня. Міністэрства інфармацыі. Каб засцерагчыся ад магчымых наступстваў, Анатоль Санатенка афіцыйна звярнуўся да старшыні бабруйскага гарвыканкаму Дмітрыя Боханава, каб той разабраўся ў канфліктнай сітуацыі.
Рэпартаж з Бабруйску. Прэзідыум Акадэміі навук прыняў пастанову аб далучэнні інстытуту літаратуры імя Янкі Купалы да інстытуту мовазнаўства імя Якуба Коласа і стварэнні адзінага інстытуту мовы і літаратуры. Чым матывуецца ліквідацыя інстытуту літаратуры, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле адмысловай пастановы прэзідыуму Акадэміі навук, гэта рэарганізацыя праводзіцца па ўзгадненні з міністэрствамі фінансавай эканомікі, а таксама з дзяржаўным камітэтам маёмасці. Базавым пры гэтым будзе інстытут мовазнаўства. У бюро прэзідыуму бліжэйшым часам пададуць змены і дадаткі ў новы статут навуковай установы. Намеснік старшыні прэзідыуму Анатоль Леснікович так патлумачыў мэтазгоднасць аб'яднання двух інстытутаў.
Інстытуты маленькія,
сплошная администрация. Тут больше администрации получается в институтах, чем сотрудников. Поэтому язык и литература кровно связаны. Поэтому пусть друг другу помогают. Наоборот, это даст толчок к развитию. Страна небольшая.
Словом, вы решили сэкономить на белорусской литературе и мове, так?
Нет, зачем это сэкономить? Сейчас много объединяется институтов. Вы уже начинаете в таком ключе ставить вопросы, тогда давайте прекратим разговор. Это же уже конфронтационный вопрос. Объединив усилия, они только помогут развитию и мовы, и литературы. Вот основная причина. Наряду с этим есть и другие причины.
Академік Александр Вайтовіч лічыць, што цяпер стала практыкай аб'ядноўваць інстытуты, якія не спалучаюцца адзін з адным.
Цяперашні прэзідыум Акадэміі навук стаў на шлях паказушных рэфармаванняў акадэміі. Замест того, каб гаварыць аб сутнасці справы, аб накірунках развіцця навукі, аб некіх ідэях, дапустым, аб сучасным стане навукі, уводзі ў нашу навуку некіх сучасных дасягненняў. Ну, робяцца некія адміністратыўныя толькі заходы. Навошта, пытаецца, аб'ядналіся. Усё гэта робіцца без усякай мэтазгоднасці. Нават ніхто не ставіць перад сабой задачу падвесці базу нейкую пад гэта. Гэта проста паказуха і ўсё.
Паэт Сергей Законнікаў кажа.
Як бы сёння не адносіліся да літаратуры, але гэта один з бакоў жыццядзейнасці грамадства, які не падвергаецца ніколі нейкай недаацэнцыі. Без літаратуры нема народа. І поэтому тое, што быў выдзелены асобны інстытут літаратуры, это абсалютна правамерна і справядліва. Это вялікая галіна духовнага жыцця. Это спецыфічныя інстытуты, абсалютна розныя праблемы, якія яны вывучаюць. І поэтому мне здаецца, што гэты крок неправільны. Всё-такі і мовазнаўства, і література – гэта дзве вельмі важных галіны нашага духовнага жыцця.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Сергей Законнікаў.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Пётра Марскі. Нарадзіўся ў 1896 годзе ў вёсцы Федзюкі Менскай губерні. Працаваў памочнікам машыніста ў дэпо станцыі «Менск-таварная». Жыў у Менску на вуліцы Тыфліскай. Арыштаваны ў жніўні 1937 году. Асуджаны асобай нарадай за антысавецкую агітацыю на 10 гадоў у пячорлагу НКВД. 30 кастрычніка 1943 году памёр у лагеры.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз некалькі словаў пра тэмы сённяшняга начнога эфіру.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння госцей начнога эфіру будзе літаратарка з Магілёва Таццяна Барысік. У начных доследах мы пагаворым пра перспектывы ў Беларусі крамаў «Дзьюці фры», таксама ў эфіры размова пра шанцы футбольнай зборнай Беларусі ў кваліфікацыйным турніры да чэмпіянату свету 2010-га. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз слова маёй калезе Вользе Караткевіч. Яна распавядзе пра матэрыялы нашага сайту, якія прызначаныя наведнікамі сайту найлепшымі за ўчорашні дзень.
На першым месцы мінулы тыдзень у Беларусі фотаздымках. Як паказвае практыка, менавіта фотарэпартажы найбольш цікавяць наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Ну, калі няма нейкай гарачай навіны дня. Вельмі цікавыя фотаздымкі з мітынгу прадпрымальнікаў 19 лістапада. Нашыя карэспандэнты вельмі ўдала перадалі настроі ўдзельнікаў. На другім месцы паведамленне суботняга сходу моладзевага крыла стваранага беларускага хрысціянска-дэмакратычнага руху. Апраша палашанаў на ім прысутнічалі актывісты з Менску, Лявічаў, Койданава, Жлобіну, Бабруйску, Наваградка ды іншых гарадоў і мястэчак. Ну і на трэцім месцы музыкі і праляскоўскі дылемы беларускага Фауста. Вядомая гісторыя візыту лідараў гуртоў Крама, НРМ, Нейрадзюбель і Палац да памочніка Александра Лукашэнкі, начальніка галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Алега Праляскоўскага. Музыкі і праляскоўскі дылемы беларускага Фауста. Так ёмістак акрэсліў тэму нядзельнай перадачы «Праскі акцэнт» Юры Дракахруст, у якой Лявон Сымон Вольскі, Валянціна Кудовіш і Мікалай Халезін. Сустрэча музыкаў з дзяржаўнымі чыноўнікамі выклікала проста абмеркавальны бум ва ўсім сеціве. Тэма, як бачым, застаецца яшчэ вельмі цікавай.
Сустрэчу музыкаў з Алегам Праляскоўскім абмяркоўваюць і слухачы «Свабоды». Агляд сённяшніх званкоў на «Свабоду» падрыхтавала Інна Студзінская.
Наши слухачы занепакоеныя лёсам сектантаў, якія чакаюць канца свету ў зямлянцы ў Пензенскай вобласці. Сярод іх у добраахвотным зняволенні і 12 грамадзянаў Беларусі.
Я не разумею, за чаго знялася істэрыя вакол сектантаў. Хіба ў нас не дэмакратыя? Хочаш, жыві ў доме, хочаш, у падзямеллі. Хіба ў нас не свабода? Дзяцей забралі. А хіба дзяржава не забірае дзяцей? Тут на гвалтоўную службу ў войску. А можа, я не хачу. Можа, мне лепей падзямеллі, чым у войску ці ў турме ці ў школе. Хто-небудзь выслухаў гэтых людзей? Раптам яны маюць рацыю.
На пытанне слухача адказвае палітолог Уладзімір Мацкевіч.
У дадзеным выпадку размова ідзе не пра свабоду рацыянальную і разумную, а пра тое, што ёсць сумненні ў тым, што людзі паводзяць сябе адэкватна і адпаведна свабодзе сумлення, розуму. Тое, што грамадства клапоціцца пра гэтых людзей, найперш пра дзяцей, гэта сведчыць толькі пра тое, што людзі не страцілі пачуцця адказнасці адзін за аднаго. Тое, што гэтай падзеі надаецца такая ўвага, гэта гаворыць пра пэўнае здароўе нацыі. Нельга пакідаць людзей у такіх сітуацыях самотнымі сам-насам.
Неадназначную рэакцыю слухачоў выклікаў паход чацвярых беларускіх рок-музыкаў у прэзідэнцкую адміністрацыю на запрашэнне намесніка кіраўніка адміністрацыі Алега Праляскоўскага. Вось фрагменты тэлефанавання ў слухачоў.
Александр Анатольевич Яцкевіч з Віцебска. Я лічу, калі ёсць нейкая эпоха, ёсць мастак з вялікай буквы, ён павінен быць вышэй усіх палітыкаў, усіх чачэнній і адлюстроваць павінен тое, што ў яго баліць на сэрцы, на душы. Усе гэтыя палітычныя здзелкі добра. Калі ўлада дасць нешта на лапу, гэта не дрэнна. Але ён павінен быць вольны. Калі ён будзе вольны ад усіх, тады ён будзе настаячым мастаком.
Я лічу, што яны зрабілі нармальную справу, яны некалькі год ужо не маюць магчымасці нармальна працаваць у сваёй краіне. І добра, што яны схадзілі, паспрабавалі неяк гэта вырашыць.
Наступнае тэлефанаванне тычыцца фінансавання беларускай апазіцыі.
Большим вниманием прослушал выступление Путина. Он сказал, что российская оппозиция должна искать поддержки не в Америке, не в иностранных посольствах, а своего народа. Эти его слова на 101% относятся и к нашей оппозиции. Лебедько, Вечерка, Миленкевич десятки раз были в Америке на инструктаже. Через их руки прошли десятки миллионов долларов. Радио «Свобода» сказала, что только в этом году Конгресс США утвердил на следующие 3 года 20 миллионов долларов для поддержки белорусской оппозиции. Так куда же пошли эти деньги?
На пытанне слухача адказвае лідар партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Што да баек пра мільёны? Давайте не забывацца, што прыярытэт гэтага фінансавання – гэта інфармацыя. Радыёстанцыі, у першую чаргу, неўзабаве тэлеканалы. Якраз медыйныя выдаткі складаюць львіную долю такіх справаў. Мушу сказаць, што далёка не заўсёды можна гаварыць пра эфектыўнасць такіх выдаткаў. Калі яны прысвячаюцца выступам разумных экспертаў з розных краінаў, паза межамі Беларусі, куды прывозяць беларускіх дэмакратычных дзеячоў, з Менску і з рэгіёнаў, гэта сапраўды вельмі немало каштуе. Але я абсалютна згодны з патасам усіх тых, хто кажа, што працаваць трэба ў Беларусі. Я менавіта гэтым і займаюся. А апошнія выходныя я правёў у рэгіёнах. Я быў у Маладэчні і Наваполацку.
Слухачы прасілі перадаць і віншаванне Александру Казуліну, у якога днямі быў дзень нараджэння.
Віншую Александра Казуліна з днём нараджэння. Жадаю гэтаму мужнаму чалавеку крэпкага здароўя і хутчэйшага вызвалення. Адначасова хочацца звярнуцца да ўрада і асабіста прэзідэнта вызваліць Казуліна. Гэта быў бы добры знак. Ларыса, горад Мінск.
Нагадаю, што наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52, ён уключаны круглыя суткі. Працуе ён і ў гэтыя хвіліны. Тэлефануйце, вашы думкі, меркаванні, заўвагі і развагі прагучаць у нашых праграмах.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті «Свобода.орг».
У черговому випуску «Дому літератора», який вийде у ефір про 3 хвилини, пропонуємо увазі слухачів круглий стол з уділом поета Геннадія Буравкіна, критика Ганни Кісліциної і літературознавці Міхася Тичини. Нагодою для гуторки стали заяви некоторих творців Союзу письменників Білорусі під керівництвом Миколая Чергінця про провінційність літературного Мінську і про власне право зватися класиком і бути кандидатом на отримання Нобелівської премії у галіні літератури.